No.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко загадав перекрити транзит російського газу праз територію Білорусі до того часу, покуль «Газпром» не погасить запозиченість – 260 мільйонів доларів за транзит. Сьогодні ж «Газпром» скоротив поставки газу у Білорусь на 30%. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На початку зустрічі з міністром заміжних справ Росії Сергієм Лавровим керівник Білорусі заявив:
"Хочу вас публічно проінформувати про конфлікт, який, к сожалению, перерастає в газову війну між «Газпромом» і Білорусією".
Лукашенко не розуміє, як сперечка господарчих суб'єктів могла дорости до узровню вищого політичного керівництва країни.
Це вже не спор господарчих суб'єктів. Извините, коли нас починають унижати не то котлетами, не то колбасою, маслом або блинами, ми это воспринимаем как оскорбление белорусского народа. Так не подобает вести президенту дружественно-соседнего и союзного государства.
Лукашенко сказал, что не чекал такого цинизма от российского керовництва, и он нагадал, что Россия не приняла пропанову официального Минску погасить долг за газ тягом двух тыдняв або заробить узаемозалик по долгах.
Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром». Они нам за это полгода ни копейки не заплатили. До какого я говорю, цинизм абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 миллионов, я тебе 190 миллионов, и ты начинаешь мне заворачивать деньги. Это они не выполняют контракт.
Керовник Беларуси обвиновал Россию у неприкрытым тиску.
Ну уже хотя бы подождали, уже сегодня это не делали в день начала войны. Это что, символично? Это специально это сделано?
Лукашенко так само сказал, что краина собрала необходимую сумму для погашения своего долга перед «Газпромом».
Я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим. Но печально, что мы у чужих людей нам дали эти деньги в течение одного дня, одолжили. А Россия две недели подождать не могла.
Сегодня раницей «Газпром» повеличил до 30% скорочение поставок газа в Беларусь. Алексей Миллер сказал, что за минулые сутки Беларусь не зробила никаких деяний, как погасить запозиченность за поставки газа.
И с 10 часов утра московского времени 22 июня вводится ограничение на плановый объем суточной поставки российского газа в Республику Беларусь на 30% с последующим увеличением ограничения до уровня поставки пропорционально задолженности.
Представники «Газпрому» запевнивают, что европейские споживцы не потерпят от перекрытия транзиту газу Александром Лукашенко. По воле директора Московского института СНД Константина Затулина, Лукашенко, не соромеющийся, и шоу и идея насуперок Москве у шмат яких политичных питаннях. Некоторые из них приводят до надзвычай отчувальных наступствов.
Я не буду говорить о словесной войне, которую периодически начинает президент Беларуси, но мне кажется, что на сегодняшний день руководство Беларуси ведет себя неразумно. Вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, она бесконечно занимается самопиаром для подтверждения собственного электората, что мы в любой момент можем делать все, что хотим. Таким образом не улучшают взаимоотношения.
Это была оценка Константина Затулина. Украина готова забеспечить додатковый транзит газу у Европу по своей территории у сувязи с конфликтом помеж Россией и Белоруссию, который может поставить под погрозу поставки газу Украины Евразвязу. Про это заявил сегодня на встрече с журналистами у Киеве премьер-министр Украины Миколай Азаров. Обмежаванне ці спынення транзіту расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі пагражае перш за ўсё спажыўцам у Літве, Польшчы і Нямеччыне. Як супрацьстаянне паміж афіцыйным Менскам і Маской каментуюць беларускія і замежныя палітолагі? Цікавілася Галіна Абакунчык.
Транзит российского газу проз Беларусь складает 20% от усяго объема поставок Украины Заходней Европы. Магчимое спынение транзиту закране Литву, Немеччину и Польшу. Однако великой тревоги гэтая проблема покуль не выкликая, каже один из керовников блога дипломатичного представительства Польши в Беларуси Марек Будько.
Газовый конфликт пока проходит, но не то, что незаметно, но большого внимания с ним не уделяют. В третье, экономическое, я видел несколько статей, что есть угроза. Но я думаю, что и среди наших политиков, и среди экономистов есть как бы такое убеждение, что в любом случае вариант через Украину может обеспечить газ и Польшу, и транзит дальше на Запад. Ну и во-вторых, сейчас есть тоже как стратегические резервы, на которых наша экономика довольно долго уже сейчас может продержаться.
Спынение транзиту российского газа про территорию Беларуси наибольш погрожает Литве. Але урад этой краины поклопотился про махчимые шляхи в решении проблемы, поведомил в Свободе литовский политолог Томас Яньялюнас.
Наши политики и обозреватели тщательно следят за этим процессом. Ну, есть некоторые уверения, что, по крайней мере, из Латвии есть договоры, можем получить газ даже в том случае, если будет перекрыт весь поток из Белоруссии. И на несколько дней мы не будем иметь недостатка, особенно летом, как потребление газа летом в не таком объеме, как зимой, так я думаю, что Литва никаких ограничений не почувствует.
Газовый конфликт с Россией сегодня передусім небеспечен для самой Беларуси, меркуя политолог Андрей Федоров.
На Беларуси это небеспечно двух пунктов гледжання. Ну, по-перше, коли сапраўды буде скороченная поставка газу, так потерпіць предприемство, відповідно, вытворчасць знизится, и, ну, за всеми видовочными наступствами. Але больш неприємно, больш погрозливо мне подается то, что белорусское керівництво вымушенное будет пойти на те соступки, якія потребує Москва. И эти соступки далеко не завсёды попадают с нашими национальными интересами. Это значит, что мы все больше можем быть утягнутыми у российскую орбиту.
Белорусско-российское газовое супрацьстояние посприяя, как керовництво краины, зразумела необходимость большей незалежности Беларуси от политики России, меркуя политолях Александр Класковский.
Пытание у перспективе белорусско-российских дочинений. С одного боку, конечно, узрастая погроза того, что вот Москва натисне, и особливо напередодні президентских выборов, белорусское керовництво может дать не какие принциповые позиции, кавалки уласности, зробить там соступки в политической сфере вельми великие. Але с іншого боку тут варто уличивать, что капитуляция является и таким вариантом политической смерти для теперешнего керовництва. С гэтых меркаванняў, я думаю, будут, что называется, упираться рогом, и у рэшты рэшт будет отбудовываться некая большая незалежность от России.
Сказаў нашаму радыё Александр Класкоўскі. Такім чынам, сёння Александр Лукашэнка скіраваў газавы канфлікт з Расіяй у новае рэчышча, загадаўшы перакрыць транзіт газу праз Беларусь. А ці валодае Беларусь тэхнічнымі магчымасцямі, каб абмежаваць транзіт? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да спецыяліста, былога адказнага супрацоўніка Кобрынскай управы магістральных газаправодаў Александра Меха.
Тут есть два газопровода. Первый газопровод – это Ямал-Европа, который является российским и транзитным, основным транзитным газопроводом. И есть еще той газопровод, который был у власти, был Трансгазу, а лишь який сегодня уже на 50% належит России, Газпрому фактично.
Суразмоўца падкрэслівае, што на тэрыторыі Беларусі два расійскія газаправоды абслугоўваюць спецыялісты Белтрансгазу. Іх кіраўніцтва не мае ніякіх падставаў для спынення транзіту. Хіба толькі Лукашэнка прымусіць гэта зрабіць сілавым рашэннем.
Спыніць транзіт, у прынцыпе, немагчыма. Толькі калі будзе прыказ, і тыя людзі, якія абслугоўваюць газаправоды, то ўсё магчыма ў гэтым сэнсе.
Гэта быў Александр Мех. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Газовая война. У чем причины затятости союзников?». У автора «Газпром» скоротил поставки газу Беларуси уже на 30%. У чем соправдные причины газовой войны? Чи соправдуй Беларуси нема грошей, как выплатить долг? Як хутко закончится конфликт? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Для передачи Валер Карбалевич.
Ну а зараз наше питання. Чим, на вашу думку, скончиться черговая газовая война? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомелю.
Россия – это такое государство, которое отключило газ с началом войны. 22 числа началась война, и 22 числа они начали со своим лучшим другом вот такие вещи. Это не Путин, это Распутин. Вот сейчас нам Украина, мы с Украины откроем там задвижки. Чем это кончится? Кончится хорошо. Наш Лукашенко им пятки лизать не будет.
Они нам должны, но мы им должны больше. Не важно, что она богатая страна, но мы у них в зависимости. Поэтому я считаю, что долг свой нужно погашать. Не в зависимости от того, что они нам должны.
Договорятся о нормальных взаимоотношениях. И нам придется заплатить, и им придется заплатить.
Должны согласиться россияне. Видите, долги то есть и у России за транзит. Вот и пусть платят. А мы потом тоже будем платить.
Это будет постоянно вот так. Потому что цены же растут. Так и на газ цены повышаются. Ну а летом пока перебьют. Пока это особо не надо газу много. Пока будет туда-сюда колеблется, придет зима, найдут решение.
Мы всю дорогу у них в зависимости. И это будет без конца. Долги, я считаю, нужно платить. Берем, нужно отдавать.
Если там хочется в ним, чтобы мы жили плохо, так, то это плохо тоже им будет, аукнется. Пусть они заплатят за прокачку газа, они как будто не знают. И особенно президент Медведев, который не должен участвовать в этом деле. Не звать этого Мюллера, как наши граждане называют, Миллер этого называют. А он, оказывается, не знает Мюллера, что они должны за прокачку 197 миллионов. И серьезно с их стороны.
Я думаю, закончится хорошо, все нормально будет. Правители договорятся, полюбовно должны договориться.
Такие меркования мы почули у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. «Газпром» протягує тактику вимагання довгу. Поставки газу у Білорусь зменшені на третину. Олександр Лукашенко розпорядився перекрити транзит російського газу праз Білорусь. І він так само пропонував «Газпрому» провести узаємозалік довгов. Росія запевнює Європу, що буде виконувати свої контракти. Українське керівництво заявляє, що готове забезпечити додатковий транзит у Європу про свою територію. У білоруських регіонах терміново рихтуються до можливих екстремальних ситуацій. Лукомське ДРЕС переходить на мазут. 22 червня 41-го року для Білорусі почалася війна. Свідки подій і дослідники лічать, що початок німецької окупації дагетуль освітляється необ'єктивно. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров, який учора і сьогодні знаходився з робочим візитом у Мінську, сьогодні дистанціонувався від газової війни. І він, і його білоруський колега Сергій Мартинов казали журналістам, що енергетичні питання не уваходять у компетенцію Міністерства заміжних справ. Передає Володимир Глот.
Журналісти найперш цікавіліся у міністрів питанням про газовий конфлікт. Сергій Мартинов одразу адмежувався від гэтай проблеми.
Вопросы поставок газа, вопросы транзита газа, равно как и другие энергетические вопросы в переговорах министров иностранных дел Беларуси и России не фигурируют. Для этого есть Министерство энергетики и Министерство экономики, которые ведут эти переговоры. Естественно, мы сожалеем о том, что решение этих вопросов перешло в напряженную фазу, но уверены, что эти вопросы в конечном итоге и достаточно скоро будут разрешены к обоюдному удовлетворению.
Сергей Лавров подтвердил эту позицию и сказал, что как у Министерства замежных справ, так и у инших министерствах Беларуси и России есть узгодненные и подписанные документы.
Думаю, что и во всех остальных сферах нашего сотрудничества имеющиеся подписанные согласованные документы должны соответствующими ведомствами, соответствующими компаниями также честно и скрупулезно выполняться.
Международный оглядальник Роман Яковлевский называет выказывание обоих министров дипломатичными хитриками.
На сегодняшний день эти газовые конфликты, которые уже открыто называют войной, набыл такие масштабы, что говорит, что небыто не имеет дочинения, а миновито Министерство замежных справ, так это ну, просто дипломатичные хитрики. Безумовно, это питание было одним из головных. Я не выключаю, что Лавров тут с неким особистым, ну, мабуть, посланием в устном прибыл и размова с Лукашенко настолько все серьезная.
Что тычется питания польского журналиста до обоих министров, ци могут они супокоить егоных соучинников относно того, что газ будет доходить през Беларусь до Польши, Мартынов пораю почитать заяву Министерства энергетики Беларуси. А Лавров додал, что такие питания треба накировать у профильные ведомства.
Сёння ж журналісты пацікавіліся ў міністраў замежных справ Расіі і Беларусі, як можна ацаніць сітуацыю з экс-прэзідэнтам Кіргістану Курманбекам Бакіевым. І ці збіраецца Менск змяніць сваю палітыку адносна Бакіева. На гэта кіраўнік МЗС Беларусі Сергей Мартынаў сказаў: «У Беларусі няма ніякай асаблівай палітыкі адносна Бакіева. Мы запрасілі яго ў Беларусь, сыходзячы з чалавечых, гуманістычных пачуццяў. На гэтым палітыка Беларусі адносна Бакіева заканчваецца». Дарэчы, абвешчана, што заўтра чакаецца чарговая прэсавая канферэнцыя Бакіева ў Менску. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Сёння ў цыклю «Падарожжа свабоды» мы распачынаем па аўторках сучасныя грунвальдскія кронікі, прысвечаныя 600-годдзю грунвальдскай сечы. Крэва. Гэта самае значнае месца, бо ў Крэве была заключана тая унія, якая і абумовіла паражэнне тэўтонскага ордэна і абсалютна змяніла лёсы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы. Наша падарожжа ў вёску Крэва.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Сённяшняга дня вязень менскага следчага ізалятара Мікалай Аўтуховіч абяцаў пачаць сухую галадоўку, калі прадстаўнік дэпартаменту выканання пакаранняў не сустрэнецца з ім у справе пратэзавання зубоў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапелка паведаміў у свабодзе, што Мікалаю Тухоевічу абяцалі сёння, 22 чэрвеня, наладзіць сустрэчу з прадстаўніком дэпартаменту выканання пакаранняў, каб абмеркаваць ягоныя патрабаванні адносна лячэння зубоў. Нагадаю, раней Тухоевіч праінфармаваў адміністрацыю ізалятара, што пачне з 22 чэрвеня сухую галадоўку. Ці адбылася сёння такая сустрэча, адвакат аднак не ведае, бо не наведваў Тухоевіча ў ізалятары. Дзяжурны ізалятар на вуліцы Валадарскага адмовіўся паведамляць звесткі пра галадоўку Мікалая Тухоевіча, перанакіраваўшы мяне да кіраўніцтва дэпартаменту выканання пакаранняў. Мой званок заспеў на працоўным месцы намесніка начальніка дэпартаменту Юрыя Баранкова, якога я спытаў, ці адбылася сустрэча Аўтуховіча з прадстаўніком дэпартаменту. Аднак міліцыянт адмовіўся размаўляць на гэтую тэму.
Сезон находіцца так. И вообще такую информацию никто вам не будет давать. Аўтухович, Сидоров, Иванов, Баренков.
Человек угрожает уже сухой голодовкой, понимаете?
Я по телефону информацию никакую не даю.
Начальник медичной управы департаменту Александр Кралько так само отмовился поведомить, где сустракался он, альбо кто інший из ягоных коллегов с Миколаем Аўтуховичем у справе потребования увязня на конт протезования зубов. Ці верагодна, што Мікалай Аўтуховіч пачне сухую галадоўку? Сябра Аўтуховіча, таксама былы ветэран Афганістану Александр Камароўскі, мяркуе, што Аўтуховіч выканае свае абяцанні наконт сухой галадоўкі, калі ягоныя патрабаванні не будуць выкананыя.
Можа, все настолько осточертело, видимо, вот, что он может и сухую, и помереть, понимаешь, все. И, по-моему, ему ничего уже не страшно. Потому что семью разбили, бизнес разбили, все разбили. Этот человек настолько опустошенный, как говорится, остался. И никакой справедливости, никакой чести, как говорится, в государстве, никакого порядочности.
Александр Комаровский згадывает, что летость под час 11-дневной голодовки Аўтуховіча он уговорвал его спынить голодовку, бо заучасная смерть вязня была б только на корысть тым, кто кинул его за краты и различивал списать на его теракт. Зараз ситуация повторяется, тому я буду передавать Миколаю нашу просьбу спынить голодовку, каб захавать себе, каже Александр Комаровский.
Нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч пачаў галадоўку 16 чэрвеня. Сёння ў годкі смерці Васіля Быкава, які памёр 22 чэрвеня 2003 году. У гэты дзень горадню наведалі паэты Уладзімір Някляеў і Міхась Скобла, публіцыст Аляксандр Фядута, бард Змітер Вайцюшкевіч. Яны мелі намер завяршыць кампанію збору подпісаў за вуліцы Быкава ў горадні і Менску. Перадае Сергія Страўцоў.
У грамадстве музея Василя Быкова на улице Советской Менчуков чакаў один со стваральников экспозиции Алексей Демидович. Затем приехал кіраўнік музея Миколая Мельников. Нагадаем, что параллельно апошнім часам збирали подписи за то, как в улице Василя Быкова были у Менску и у Городни, двух городах, где он наибольш жил и працавал. Про мэту приезду в Городню кажа Владимир Някляев.
Попробуем зараз ее скончить. Она не скончилась, бо мы приехали тут еще дописать. Ну, конечно, уже символично чисто, потому что подписи не шмат мы до 70 тысяч, які ўжо сабраныя сёння дададзім, можа дзясятак два, але гэта ўжо акорд сімвалічнае завяршэнне гэтай кампаніі.
Сваю ацэнку выказвае Александр Фядута, сам былы гарадзенец.
5000 подпісаў для Гародні, для не самага вялікага горада. Гэта шмат. І тое, што людзі іх паставілі, гэта сігнал перш за ўсё для прадстаўнічай улады, для дэпутатаў. Яны павінны прыняць рашэнне.
Аднак гарадскія ўлады маюць рашэнне, на якое спасылаецца, больш не перайменоўваць вуліцы ў горадні. Што думае на гэты конт Александр Федута?
Я разумею, што ў Менску сітуацыя трохі лягчэй, менавіта таму, што там сабрана 65 тысяч подпісаў. Вялікая колькасць. І пасля таго, як пройдзе праверка гэтых подпісаў, до 29-го яна будзе ісці, іх панесуць у Менскі гарадскі савет. А вось той, калі ён прыме рашэнне сапраўды назваць вуліцу імені Быкова, я думаю, праз дзень збярэцца гарадзенская рада дэпутатаў і прыме тое ж самае рашэнне. Таму што, на жаль, вырашаюць не гродзенцы.
Гэта быў Александр Федута. Якое ўражанне пакінула наведванне грамадскага музею Быкова ў горадні, гаворыць Владзімір Някляеў.
Безумоўна, ўсё зменіцца і будзе не пакойчык у гародні Быкаўскі, а будзе музей, гэткі самы велічны, як сам Быкаў. Мы да гэта дойдзем, але мы дойдзем толькі таму, што ёсць вось такія людзі, як яны, якія займаюцца гэтым сёння. Ані спадзяюцца, што прыйдзе час, і вось тады неяк усё само па сабе зробіцца. Нічога само па сабе не зробіцца, трэба рабіць нам усім гэта сёння.
Репортаж з гародні. А зараз слухачы адказваюць на званок жанчыны, якая выступала супраць перайменавання вуліц у гонар Быкова.
Я хочу сказаць, вот сейчас слушательница позвонила и сказала, переименовывать улицы, это деньги стоит и прочее, и прочее. Что, неграмотная, что ли? Проспект Советская улица была до войны, и после войны переименовали Ленина проспект, потом Сталина, потом Скорины, а сейчас незалежности 10 раз, потому что это государственные машины надо. А если народу надо, то это деньги. Это одна сторона. Я, наверное, не за Машерова. Проспект Машерова был. Переименовали, не знаю даже в какой проспект его, ну неважно. Машеров он ничего не принес для Беларуси хорошего. Допустим, Быков, это великий писатель, правдивый. Потому что у нас нет историков, чтобы написать о войне Второй мировой. И надо улицы переименовать все. Не Дзержинский, не Ленин, а наших белорусских, которые заслуживают.
Право не Кослухацка, не треба гроши гублять, не треба в улице назвы письменника Быкова называть. Может, тады нам будем молчать, коли одну улицу з их назвы и фамилии назвать. Может, на это гамоня, гроши белорусов экономя.
Слухачы свабоды на быкаўскую тэму. І ўвесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка на хвалях свабоды працягвае гучаць яго слова. Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Мы знаходзімся ў пэўным тупіку. І гэты тупік стварае перш за ўсё дыктатарская ўлада. Пакуль яна будзе абапірацца і ажыццяўляць сябе з дапамогай сілы, проста фізічнай сілы, якую увасабляе ОМОН, КГДБ і іншыя, так сказаць, чыста паліцейскія сродкі, то, канешна, спадзявацца на якую-небудзь перамогу, на якія-небудзь нават здабыткі дэмакратычныя, проста немагчыма.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе. 22 чэрвеня 41 году Беларусь прыняла ўдар фашысцкай Нямеччыны і да сярэдзіны 44-га заставалася пад акупацыяй. Аднак час паказвае, што насаджаны афіцыйнай прапагандай Беларусі вобраз рэспублікі партызанкі не зусім бясспрэчны. Праз дзесяцігоддзі даследчыкі загаварылі пра тое, што беларускі супраціў не быў такім аднародным, як сцвярджаюць падручнікі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Аўтар дакументальна-біяграфічнай кнігі «Менская земля», прысвечанай акупаванаму Менску і паваеннаму ліхалеццю, Алесь Клышка згадвае пра тое, як знянацку вайна напаткала менчукоў.
Две трэціны гараджан засталіся ў акупацыі. Проста фізічна не паспелі выйсці з гэтага мінскага катла. Кіраўніцтва партыйнае не зрабіла пэўныя высілкі і намагання, каб людзей хутка вывесці з Мінску. Першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймон Панамарёв Пономаренко у своей гаворцы со Сталиным, а это документально подтверждено, когда он запытал его, те поспели усе выйти меньшуки из города, и он кажет так, усе поспели, застались только здрадники и те, кто хотел встретить хлебом с солью немцев.
Днями на сторонках народной воли будет надрукованное доследование, присвеченное маловядомым сторонкам войны, початку оккупации. Гаворка про то, как 24-26 червеня таемно и ганебно утекала со столицы белорусская коммунистичная номенклатура. Поводле некоторых звесток, успешцы чиновники забылися нават свою святыню – державный стяг БССР с орденом Ленина. На переда дня значения Дня Перемоги под окнами изгаданной уже народной воли ветераны наладили пикет супрость так званой фальсификации военной истории. Нагодой надрукованные в газете урывки с биографичной книги майора артиллерии в отставце Ильи Копыла «Необышена война, оккупация вачима подлетка». Спадар Копыл лічыць, што пакуль да некай альтэрнатывы не будзе гатовае кіраўніцтва краіны, чакаць зрухаў надзвычай складана.
С 1 верасня 1939 года по 22 червеня 1941 года у Заходней Беларусі ішлі масавыя рэпрэсіі. Вайна пакончыла з гэтымі рэпрэсіямі. Вот я сужу па сваёй вёсцы, у 1941, увесь 1942 год ніводнага чалавека не пайшло ў партызаны. Былі вымушаны пайсці, калі прамаскоўскія партызаны паявіліся на территории нашего района.
Як каже дослідчик подеи у Другой Сусветной войны Виктор Хурсик, стереотипное уявление про Беларусь партизанскую, где усе в одном порыве подрывали фашистские шалены и утекали в лясы, поверховное. Первые партизанские отряды появились в 1942 году, когда Москва занепокоилась отсутностью диверсийной деятельности на оккупированной территории.
Как святкували 1 мая в 1943 году в Минске. Идут же делегации, их никто их под зброей не ведет на эту площадь. Идут девчата с кветками. Вот шкода, что те, кто рабовал в лесе, вышли из леса и керовали нашей краиной. И они не дозволяли заявиться ни одному меркованию иншему. Ни в одной такой вот краине европейской не было так по высшему рангу, по меньшему. А с другого боку, заглянь в архивы и поглянь, что такое партизанщина. Это просто жах.
Колькость людей, которые ухилялись от супрацовництва с советскими войсками, докладно так само неведомая. Однако корпус белорусской краевой обороны, створенный при подтримке оккупационных уладов, до красовика 1944 года налишил больше за 21 тысячу человек. И навод коли падение гитлеровского режима было уже только питанием часу, на призывные пункты з'явіліся близу 40 тысяч доброахвотников. Яшчэ каля 90 тысяч юнаков и девчат налічыў Союз белорусской молоді, які дзейнічаў на оккупованной территории. По звестках историков, до середины 1945 года органы НКВД арештовали каля 100 тысяч человек, обвинувативши их у супрацовництве с оккупационным режимом.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. «Газпром» протягивая тактику вымогания долгу. Поставки газу у Беларусь зменшенные на тротину. Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газу праз Беларусь. И он так само пропоновал «Газпрому» провести узаемозалик долгов. Россия запевнивая Европу, что будет выконывать свои контракты. Украинское керавництво заявляет, что готовое забеспечить додатковый транзит у Европу про свою территорию. У белорусских регионах терминово рихтуются до махчимых экстремальных ситуаций. Лукомская дресс переходит на мазут. 22 червня 41 года для Беларуси началась война. Сведки подею и доследчики лічат, что початок немецкой оккупации догэтуль осветляется необъективно.